Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы живем в мире, который становится все более и более сексуализированным. Простой пример. На телеканале MTV раньше была такая рубрика «Запрещенные видеоклипы». И в этой рубрике они показывали видеоклипы, которые когда-то были запрещены к показу, скажем, в 90-е годы. И очень интересно, ты смотришь эту рубрику, ты смотришь эти видеоклипы, и ты думаешь, а что здесь такого? Что здесь такого необычного, что вы запретили именно этот видеоклип? И вот этот простой факт говорит нам о том, что рамки дозволенного, рамки того, что мы готовы воспринимать в телевидении, готовы воспринимать в видеоклипах, музыкальных клипах, они постоянно расширяются, становясь все более и более откровенными. Более того, ни для кого не секрет, что секс на самом деле продает. И рекламные агентства используют секс очень часто, используют вот этот вот флёр, влечение для того, чтобы продавать практически все. Достаточно съездить один раз на дачу, достаточно съездить один раз для того, просто посмотреть на билборды, которые стоят на шоссе, для того, чтобы понять, что вот этот флёр влечения используется для продажи как квартир, то есть рамки очень-очень широкие, как квартир с одной стороны, так и перфораторов с другой стороны. То есть используется вообще практически для чего угодно. Такое ощущение, что рекламные агентства не заморачиваются. И люди, которые работают в них, не заморачиваются. Если нужно что-то продать, то нам нужен котик, щенок, младенец или секс. И сразу это будет продаваться. Но это еще не все. Это еще не все. Сегодня очень часто половая жизнь является синонимом полноценной жизни. То есть, если вы одиноки, вам недостаточно найти друга, вам недостаточно найти людей, которые разделяли бы ваше мировоззрение, вам нужно найти именно партнера. И до тех пор, пока у вас не будет партнера, до тех пор, пока вы не будете жить половой жизнью, вы будете чувствовать, что вы живете неполноценной жизнью. Наше общество становится все более и более и более сексуализировано. Наконец, наше общество сегодня настолько переходит вот эти грани, настолько идея секса важна в нашем обществе, что очень часто секс связан с идентичностью человека. Именно поэтому Сэм Албери, пастор в Великобритании, который открыто признается, что его привлекают мужчины, что его привлекают люди одного с ним пола, в книге «Ненавидит ли Бог гомосексуалистов» пишет, что мои аппетиты, мое влечение не является моей сущностью. Он приводит очень простой пример. Он говорит, например, я люблю стейки, но когда я знакомлюсь с людьми, я не говорю им о том, что я плотоядный. Я не говорю им о том, что я люблю стейки. Я не говорю им о том, что вот этот мой аппетит определяет каким-то образом мою сущность. Но как часто именно вот это влечение определяет то, как люди смотрят на себя. Как часто они считают, что именно секс является тем, что определяет их душу, определяет то, кем они являются в самой-самой-самой глубине своей души. И простой пример. Как только я сказал, что пастор церкви Великобритании испытывает влечение к мужчинам, у нас сразу сложилось определенное мнение о нем. Мы могли не высказать его, могли не вербализовать его, но все служение этого человека, все, что написал этот человек, вдруг оказывается в категории того, что с ним что-то не так. Он какой-то не такой. Мы сразу определяем человека по вот этому признаку, а не по всему остальному, не по всему остальному в его жизни. И да, на всякий случай, сразу испытывать влечение и быть практикующим гомосексуалистом – это не одно и то же. И Сэм Элбери признается, что он испытывает влечение, но он не является практикующим гомосексуалистом. Это не определяет его сущность, это не определяет его поведение. Слово Божие и доверие Богу – вот что определяет его жизнь и его поведение. Поскольку секс играет такую большую роль, мы посмотрим сегодня с вами на то, что книга «Притч» говорит о половой близости. Посмотрим сегодня на то, каким образом эта книга касается этого момента. И сейчас запишите себе в ваших бюллетенях, если быть предельно откровенным, то что или кто сформировало наше отношение к сексу? Наши родители, наши друзья в школе, то, что мы видели по телевизору, то, что популярная культура навязывает нам, и какую роль в этом играет Священное Писание и понимание половой близости в том виде, в котором она открывается нам на страницах Священного Писания. Книга Притч показывает нам, что когда мы подходим мудростью, мы можем избавиться вот от этой одномерности секса, мы можем преодолеть вот эту одномерность секса. Мудрость позволяет нам смотреть на жизнь гораздо шире. Мудрость позволяет нам смотреть на жизнь гораздо шире. Давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать книгу Притч, несколько отрывков из этой книги. «Пей воду из своего водоема, воду, текущую из своего колодца. Зачем родникам растекаться по улицам и потокам вод твоих по площадям? Пусть они будут только твоими, с чужими не делись. Пусть источник твой будет многословен, радуйся жене твоей юности, прекрасной Нане, изящной Серни. Пусть груди ее утоляют твое желание во всякое время, пусть всегда ты будешь опьянен ее любовью. Добрая женщина приобретает славу, и трудолюбивые мужчины скопят богатство, что золотое кольцо у свиньи в пятачке, то красивая, но безрассудная женщина. Вот три вещи, необъяснимых для меня, даже четыре, которых я не понимаю. Путь орла в небесах, путь змеи на скале, путь корабля среди моря и путь мужчины к девушке. Таков путь неверной жены. Поела, вытерла рот и говорит: я ничего дурного не сделала. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, очень сложно менять отношение к сексу за одну проповедь. Очень сложно, Господь, противостоять давлению общества, которое постоянно говорит нам о том, что если у тебя нет партнера, если ты не живешь половой жизнью, то ты живешь неполноценной жизнью. Для нас это невозможно, Господь, но для твоего Духа Святого нет ничего невозможного. Коснись нас Духом твоим святым. Покажи нам сегодня твой взгляд, покажи нам сегодня твой замысел, покажи нам сегодня, как ты искупляешь даже эту часть нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлом году, когда мы завершили с вами изучение, приостановили наше изучение книги Притч? Мы поговорили с вами о том, что мудрость позволяет быть по-настоящему щедрым, потому что мудрость показывает нам опасность денег, потому что мудрость показывает нам очарование денег, потому что мудрость открывает нам откровение денег. Она показывает нам откровение денег. И щедрость могла бы решить как раз вот эти проблемы. На этом мы остановились, начали изучение, когда мы приостановились в нашем изучении книги Притч. Книга Притч очень любопытная книга. Она построена очень интересным образом. В первых девяти главах мы встречаем с вами своего рода речь отца к сыну, когда отец обращается к сыну и дает ему различные советы. Также в этих девяти главах встречаются четыре песни мудрости. Мудрость персонифицирована в этих главах. Далее в главах с 10 по 29 есть сотни притч на различные темы, на различные темы в жизни. И потом уже 30-31 глава – это заключение книги Притч. Другими словами, когда мы смотрим с вами на этот сборник коротких высказываний, то очень сложно по нему идти просто стих за стихом из недели в неделю, потому что структура настолько разрозненная. Именно поэтому мы постарались разбить книгу Притч на четыре важных составляющих. Мы поговорили уже о понимании мудрости. Мы говорим сейчас о преимуществе мудрости, какое преимущество дает мудрость нам в жизни. Мы поговорим с вами о применении мудрости, как применять ее в нашей жизни. Поговорим этим летом. И, наконец, следующим летом мы закончим с вами, когда будем говорить о предупреждении мудрости, как мудрость предупреждает нас, как мудрость стремится уберечь нас от ошибок. Книга Притч обращена прежде всего к юношам. Это своего рода сборник как раз коротких высказываний, которые помогают юношам, если хотите, ученикам старших классов, принимать мудрые решения в жизни. Эта книга посвящена прежде всего им. Именно поэтому в книге так часто встречаются мужчины и так часто встречаются советы мужчинам. Она не говорит о том, что эта книга неприменима для женщин, но необходимо экстраполировать то, что говорится мужчинам, для того, чтобы это можно было применить и в жизни женщин. Прежде всего, эта книга обращена к юношам. Прежде всего, эта книга помогает принимать как можно больше мудрых решений в жизни – для того, чтобы избежать как можно больше ненужных сожалений. Она помогает принимать как можно больше мудрых решений в жизни, чтобы в жизни было как можно меньше сожалений относительно того, относительно тех ошибок, которые мы допускаем. И именно поэтому книга «Притч» является поэтической. В ней очень богатая образная речь. Наверняка сейчас, когда мы читали с вами отрывок, небольшие отрывки из книги «Притч», у вас возникла мысль о том, что все, конечно, очень красиво, но совершенно непонятно, о чем эти образы, что говорят эти образы. Это поэтическое отражение жизни. Она призвана заворожить наши сердца. Книга «Притч» касается очень многих сфер жизни, практически всех сфер жизни. Вот в этом разделе с 10 по 29 главу встречаются сотни разных притч, которые касаются буквально всего – работы, карьеры, взаимоотношений, близости, дружбы, того, как мириться. Очень-очень много разных тем. И книга «Притч» в основном дает общие правила. Она дает какие-то общие принципы того, как жить вот этой мудрой жизнью. Да, в этих главах с 10 по 29 встречаются также и исключения из правил, но в основном в жанре книг мудрости исключения из правил – это книга Экклезиаста, это книга Иова. Вот эти две книги посвящены исключениям. Вот эти две книги посвящены тому, когда жизнь не работает так, как она должна работать. Но притчи говорят об общих принципах, которые применимы в жизни каждого. Но в этом смысле притчи не являются обещаниями. Они не говорят о том, что если вы все сделаете правильно, то в вашей жизни все будет правильно. Притчи не об этом. Они о том, что, скорее всего, если вы будете следовать этой книге, скорее всего, если вы будете следовать этим советам, то вы сможете избежать ошибок, которые очень-очень-очень дорого стоят и которые оставляют очень глубокие шрамы в жизни. И вот подходя к вопросу как раз о близости, книга «Притч» помогает нам избавиться вот от этой одномерности секса, которой подталкивает нас современное общество и современные нравы. Она показывает нам, насколько более глубокое и разнообразное понимание такой важной темы доложил Господь в создании мира. Благодаря мудрости я могу теперь разобраться с замыслом Бога для близости. Благодаря мудрости я могу распутать проблемы современного восприятия секса. Благодаря мудрости я могу рассмотреть последствия проблем этого взгляда на секс. И благодаря мудрости я могу разглядеть настоящую красоту, покоряющую сердце. Благодаря мудрости я могу разглядеть настоящую красоту, покоряющую сердце. Пей воду из своего водоема, воду, текущую из своего колодца. Зачем твоим родникам растекаться по улицам и потокам вод по площадям? Пусть они будут только твоими, с чужими не делись. Пусть источник твой будет многословен. Радуйся жене твоей юности, прекрасной лани, изящной серни. Пусть груди ее утоляют твое желание во всякое время. Пусть всегда ты будешь опьянен ее любовью. Вот три вещи необъяснимые для меня, даже четыре, которых не понимаю. Путь орла в небесах, путь змеи на скале, путь корабля среди моря и путь мужчины, девушки. Мы ожидаем, что Библия, Священное Писание будут достаточно холодно относиться к такой теме, как близость, такой теме, как секс. Мы ожидаем того, что все, что будет написано, это то, что да, это необходимо для продолжения рода, но давайте на этом остановимся. А Священное Писание говорит очень откровенно, очень провоцирующе описывает как раз эту тему. И в образной речи книги «Притч» мы встречаем с вами здесь две пары образов. Прежде всего, колодец, водоем – это образ женской сексуальности. Это образ того, что принимает воду. С другой стороны, родник, поток – это образ мужской сексуальности. Это образ как раз того, что изливается в колодец, того, что изливается в пруд, того, что изливается в водоем. Два образа, которые очень важны – мужская и женская сексуальность. И эти образы работают рука об руку. Они неразрывно связаны. Именно поэтому в 30 главе, когда мы подходим уже к заключению в книге «Притч», мы видим с вами, насколько красиво описывает близость автора этой книги. Он говорит о том, что в половой близости, он говорит о том, что в сексе есть определенное таинство. Это таинство, которое непонятно, это таинство, которое завораживает сердца. Это путь орла, который рассекает небо. Это путь змеи, которая находит себе расщелину в скале. Это путь корабля, который рассекает море. Это очень красивые образы, которые показывают как раз вот это таинство, то, что завораживает сердца, то, что завораживает сердца человека. Когда мы подходим с вами к любому библейскому отрывку, очень важно помнить о такой вещи, которую Кристофер Уоткин в своей книге «Библейская критическая теория» называет тремя горизонтами. На самом деле книга «Библейская критическая теория» – это не просто одна из самых значимых книг, которая была выпущена в прошлом году. Скорее всего, это книга, которую будут цитировать на протяжении ближайших лет 50. Это настолько фундаментальный труд. Это настолько фундаментальный труд подхода к мысли, к культуре, к пониманию культуры через призму библейского восприятия мира. Действительно фундаментальный труд. Очень толстый, очень увесистый, такой, что можно использовать для того, чтобы самолет не укатился с места, то есть просто под шасси ставите, и самолет уже никуда не укатится. Но очень-очень важный труд. И вот в этой книге Уоткин предлагает три горизонта. Он говорит, что верующие, в отличие от других людей, могут посмотреть на мир с трех разных точек зрения. Они, с одной стороны, могут посмотреть первый горизонт – это изначальный замысел Бога, что Бог задумал изначально. Второй горизонт – это искореженная реальность, которая была искорежена грехом, то, что у нас есть сейчас. И, наконец, третий горизонт – это искупленная жизнь. Это жизнь, которая преображена Христом, это жизнь, которая изменена благодаря Христу. И именно на это мы попытаемся с вами посмотреть сегодня с точки зрения секса. Мы посмотрим на изначальный замысел, мы посмотрим на искореженную реальность, мы посмотрим на то, каким образом Господь искупляет эту жизнь и искупляет эту сферу жизни. Прежде всего, когда мы говорим с вами про изначальный замысел Бога, мы видим, что секс – это благословение для брака. Это огромное благословение для брака. Наслаждайся, получай удовольствие. Наслаждайся, пусть это удовольствие опьяняет тебя. В буквальном смысле слова притчи говорят о том, что пусть любовь твоей жены опьяняет тебя. Это благословение для брака. Секс – это блаженство невероятной близости в браке. Он объединяет в семье. Секс не для кого попало. Он ограничен вот этим заветом брачных уз. Секс – это безопасность отношений в браке. Он ограждает семью. Секс не для улиц. Он не для площадей. Автор притч как раз говорит, пусть твой источник не изливай, он не для чужих. Пусть он не изливается на площадях, пусть он не изливается для улиц. Секс он предоставляет безопасность именно в контексте брака, безопасность очень близких, очень доверительных отношений. Секс – это бесконечный источник вдохновения в браке. Он очаровывает своим таинством обновления завета. Он очаровывает своим таинством обновления завета. Вот изначальный замысел Господа, вот то, чему Господь призывает нас, вот то, что Он хочет видеть в браке, в семье. Как мы смотрим сегодня на близость? Как мы воспринимаем сегодня секс? Помним ли мы о том, какое это благословение? Опьяняют ли нас отношения с нашим мужем, с нашей женой? Храним ли мы себя для нашего будущего мужа, для нашей будущей жены? Отражает ли это описание то, как выглядит близость в браке, в наших браках, в наших семьях? Удовлетворены ли сексуально мужья в браке? Получают ли жены в браке удовольствие, наслаждение от близости? Является ли это описание как раз тем, что характеризует наши семьи, характеризует наши браки? Несколько лет назад в нашей церкви была проповедь, в которой я цитировал вот эту книгу Кристофера Эша «В браке навсегда», его идею «Секс на службе Бога», «Секс во славу Божью». И с тех пор никто уже не помнит, о чем была проповедь, но все помнят эту цитату. Чтобы у вас была еще одна цитата от Кристофера Эша, которую вы запомните. Христиане имеют обыкновение обращать основное внимание на эпидемию сексуальной активности вне брака. Что-то мне подсказывает, что стоило бы обратить столь же пристальное внимание на эпидемию сексуальной неактивности в браке. Что-то мне подсказывает, что стоит обратить внимание на эпидемию сексуальной неактивности в браке. Мы должны являть замысел Божий. Мы должны демонстрировать его. Как мир узнает о том, что Бог задумал, если не мы будем являть Ему? Мудрость позволяет освободиться от одномерности секса. Пей воду из своего водоема, текущую из своего колодца. Зачем твоим родникам растекаться по улицам и потокам вод по площадям? Пусть они будут только твоими, с чужими не делись. Таков путь неверной жены. Поела, вытерла рот и говорит: я ничего дурного не сделала. Два негативных образа, которые мы видим с вами в этих отрывках. Прежде всего, это образ улицы, это образ площадей, это образ того, что происходит вне рамок семьи. Это образ, который говорят о потреблении каких-то услуг, потреблении чего-то без посвящения, без какого-либо посвящения. Мне очень нравится булочная недалеко от нашего дома, в которой я постоянно покупаю хлеб. Небольшое кафе, в котором очень-очень вкусный хлеб. Я очень люблю покупать там хлеб. И люди в этой булочной знают меня. Когда я прихожу, они знают, какой хлеб я закажу. Мы приветствуем друг друга, улыбаемся друг другу. Я всегда желаю им хорошего дня. Они всегда желают мне хорошего дня. У нас нет никаких отношений с ними. Я не задумываюсь ни на мгновение о том, чтобы переехать в другой район города, даже если это означает, что я оставлю свою любимую булочную. Никаких терзаний совести, вообще никаких. Более того, не осуждайте меня. Я не знаю, как зовут продавцов в этом кафе, к сожалению. Мы мило общаемся, мы мило разговариваем, но я не знаю, как их зовут. И они не знают, как зовут меня. Они знают, что у меня есть двое, трое детей. Ну, в зависимости от того, сколько детей они видят со мной. Но ничего больше они не знают. У нас нет близких отношений с ними. Это рыночные отношения. Они продают хороший хлеб. Я плачу за это те деньги, которые они просят. И все. Вот рыночные отношения. Никакого посвящения между нами нет. И именно к этому очень часто сводится как раз секс в сегодняшнем мире. Это потребление без посвящения. Это потребление без посвящения. Совершенно без посвящения. Второй образ. Удовлетворение потребностей в пище. Образ очень яркий. Образ неверной жены, которая поела, вся измазана в еде, вытерла рот и говорит: а что такого? Что секс – это просто такой же аппетит, как любой другой в жизни. Что секс – это просто такой же аппетит, как любой другой в жизни. Если мы смотрим на секс как на аппетит, если мы смотрим на это как на любой другой аппетит нашей жизни, то он требует удовлетворения. Потому что секс – это аппетит, он становится продуктом, он становится тем, что продается, он становится тем, что покупается, он становится тем, на что мы вымениваем что-то. Потому что секс – это продукт, отношения превращаются в обмен услугами. Основное внимание – люди обращают на качество секса, а не на контекст секса. Потому что если это продукт, для нас самое важное – это качество этого продукта, насколько качественный продукт, а не на тот контекст, в котором это происходит. И потому что секс – это обмен услугами, мы постоянно чувствуем себя неудовлетворенными и использованными. Мы постоянно чувствуем себя неудовлетворенными и использованными одновременно. Потому что это не продукт. Это не такой же обмен услуг, как любая другая. Это не такой же аппетит, как любой другой. Господь задумал все это совсем по-другому. Но именно поэтому так много людей, которые живут очень активной половой жизнью и которые постоянно чувствуют себя неудовлетворенными и использованными и думают: если только я найду того одного единственного, если только я найду ту одну единственную, я смогу наконец-то удовлетворить вот эту жажду, что в моем сердце. Нет, проблема не в этом. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы пытаемся постоянно удовлетворить жажду соленой водой, от которой еще больше хочется пить. От которой еще больше хочется пить. Нам нужно поменять наши отношения. Вот это проблема современного взгляда. Вполне возможно, что вы живете сейчас с кем-то или спите с кем-то на регулярной основе. Вероятно даже, что вы думаете, что на самом деле вы любите этого человека, что вы привязаны к этому человеку. Почему тогда не жениться? Почему тогда не посвятить себя? Почему тогда не связать себя узами брака? Почему тогда мы ограничиваемся лишь тем, что мы играем в семью вместо того, чтобы быть семьей? Почему мы все сводим вот к этим рыночным отношениям? Ты мне, я тебе. Из-за чего? Социолог Марк Регнерус посвятил свою книгу «Будущее христианского брака» исследованию как раз взаимоотношений между мужчинами и женщинами практически по всему миру. Взаимоотношения в контексте христианских семей. И исследование это проходило в Ливане, оно проходило в Соединенных Штатах Америки, оно проходило в Нигерии, в Португалии, в Польше. То есть география очень-очень большая. Книга увлекательная как раз из-за того, насколько обширная география. Насколько обширная география того исследования, которое было проведено. И очень любопытно смотреть за тем, что тенденции на самом деле, что в Польше, что в Нигерии, приблизительно одинаковые. Естественно, исследование проводилось также и в России, проводилось в православной культуре. И очень интересна глава, в которой Марк Регнерус оценивает те изменения, которые попытались большевики притворить в жизнь после Октябрьской революции. Пытается оценить, каким образом вот этот совершенно новый взгляд на семью и новый взгляд на отношения повлиял на людей. В своей книге он цитирует Венди Голдман и ее книгу «Женщины в государстве и революции», которая пишет: «Сожительство не было признаком социалистического будущего, но скорее хаоса, разрушения и расстройства общества». Человек, который не имеет отношения к церкви, не имеет отношения к вере, просто описывает социологические явления и того кризиса, который назрел в Советском Союзе в начале 20 века. Она говорит, что вот эта эпидемия сожительства – это не было светлое социалистическое будущее. Это не было то, что завораживало. Наоборот, это был хаос. Это было разрушение общества. Это было расстройство в обществе. И Регнерус приходит к следующему выводу. Мужчины не заинтересованы в посвящении, когда секс настолько дешевый. Многие покинули свои семьи. Разочарование в столь всеобъемлющих переменах вскоре дошло и до самих революционеров. Потому что одно дело жить идеями, одно дело пропагандировать эти идеи, а другое дело вдруг увидеть эти идеи у себя на кухне в виде товарища, который только что переспал с твоей женой и сейчас готовит завтрак. Идеи разрушительные. Идеи, через которые наше общество прошло в начале 20 века, но идеи, которые на самом деле завораживают сейчас весь мир, и идеи, которыми живет мир, вот этого совсем другого восприятия секса. Последствия этих проблем. Изящная или грациозная женщина приобретает славу, и сильные мужчины приобретают богатство. Что золотое кольцо у свиньи в пятачке, то красивая, но безрассудная женщина. Порой, чтобы понять смысл притчи, достаточно представить себе то, о чем говорится в притче. И вот представьте себе необычайной красоты кольцо, которое манит вас, которое завораживает вас. И для того, чтобы разглядеть это кольцо поближе, вы берете свинью на руки. И естественно, как только вы взяли свинью на руки, то вы извозюкались. Вы покрыты грязью с ног до головы. И именно этот образ использует автор книги «Притч» для того, чтобы сказать, что когда человек ведется просто на красоту, то его жизнь становится сплошным бардаком. И очень легко посмотреть на эту притчу и подумать о том, что достаточно шовинистский взгляд, достаточно сексистский взгляд, очень неприятный взгляд на красивых женщин, которые, может быть, не самые умные, не самые сообразительные, не самые духовные. Но взгляд этот прежде всего является критикой не женщин. Это не критика красивых женщин. Это критика мужчин, которые ведутся исключительно на красоту. Это критика тех, кто не замечает контекста. Это критика прежде всего мужчин. Это их критика, а не критика женщин. Это критика тех, кто воспринимает исключительно оболочку, кто не думает о том, что за этой оболочкой скрывается. Я очень не люблю, когда проповедники начинают говорить о каком-то отрывке текста, И потом говорят о том, что на самом деле этот отрывок говорит вот об этом. Об этом на самом деле это не очень хороший перевод, это не очень удачный перевод. На самом деле в переводе должны быть вот такие слова, вот такие буквы должны быть в переводе. Объясню, почему мне это не нравится. Потому что тогда проповедник говорит о том, что я разбираюсь в древних языках намного лучше, чем переводчики, профессионалы своего дела, которые переводили этот текст. А в подавляющем большинстве случаев это не так. В подавляющем большинстве случаев переводчики знают, что они делают. Они действительно очень хорошо разбираются в древних текстах. Вторая проблема, что очень часто проповедники делают это для того, чтобы выделиться. Ну, потому что тебе нужно проповедовать на один и тот же отрывок. Скорее всего, люди его и так уже знают вдоль и поперек. Тебе нужно что-то необычное, что-то экстраординарное. И ты вот пытаешься найти какие-то нюансы для того, чтобы люди запомнили твою проповедь и подумали о том, какой ты умный. В подавляющем большинстве случаев мне не нравится, когда проповедники так делают. Поэтому простите меня, пожалуйста. Я не понимаю, почему, но практически во всех русских переводах вот этот отрывок переводит не изящную и грациозную женщину, а добрую женщину или добронравную женщину. И переводит не сильного мужчину или напористого мужчину или нахрапистого мужчину, а переводят трудолюбивого мужчину. Честно, я не совсем понял, почему переводчики выбрали такое решение. Я уверен, что у них есть на это причины, но это не совсем доносит смысл отрывка. Послушайте, что говорит Роланд Мюррей в своем исследовании книги «Притч». Этот текст уникален для книги «Притч» в том, что мужчины, сильные мужчины, противопоставлены женщинам. В обоих случаях используется одинаковый глагол «приобретать» или «захватывать». Но то, что приобретается, разнится – слава и богатство. Возможно, что утверждение означало, что изящные, красивые женщины обретают славу благодаря своей красоте, в то время как мужчинам необходимо полагаться на свою силу, чтобы завоевывать свое богатство. Мужчинам приходится полагаться на свою силу, чтобы завоевывать свое богатство. Когда секс становится источником нашей идентичности, когда возникают проблемы в нашей жизни. Если секс является источником нашей идентичности, мы превращаемся в одномерных людей. Мы превращаемся в одномерных людей, которые замечают только красоту кольца и больше ничего. Потому что мы одномерные люди. Мы ценим в женщинах прежде всего красоту, а в мужчинах – власть и деньги. Мы ценим в женщинах прежде всего красоту, а в мужчинах – власть и деньги. Меня радуют вот эти вот замечания богатых мужчин с красивыми девушками, когда они говорят о том, какие их красивые девушки недалекие, потому что они повелись на то, что у них деньги и власть. Думаешь, что да-да-да-да-да, а ты прям образец глубокого человека. И просто вот, ну, прям ты, конечно, уравнение максимума решаешь с ней в свободное время, да? Мы превращаемся в одномерных людей. Потому что мы ценим в женщинах красоту, а в мужчинах власть и деньги. Мы используем секс для обретения статуса. Мы используем секс для обретения статуса. Для девушки, для женщины это уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в определенном положении в обществе. Поэтому ей нужен мужчина с властью и деньгами. А мужчина, который чувствует себя совершенно некрасивым, который понимает, что происходит на самом деле в его душе, ему нужна красивая девушка для того, чтобы каким-то образом оттенить то, что происходит в его душе. И все это нужно ради статуса. В одном и в другом случае. И все мы в этой ситуации превращаемся в представителей древнейшей профессии. Мы все превращаемся в представителей древнейшей профессии. Потому что если я продаю частичку своей души, если я продаю себя за близость ради статуса, то кто я? Вот она проблема современного взгляда на секс. Индустрия порнографии – это наиболее яркое проявление того, что современное общество превращает секс в товар. Простой пример. Если раньше фраза «порнозвезда» несла в себе оттенок стыда, оттенок позора, потому что первая часть была важна – порно-звезда, то сегодня важна вторая часть – звезда. Неважно какая. порно-звезда, Инстаграм-звезда, ТикТок-звезда. Неважно, что ты из себя представляешь, главное, что ты звезда. Это товар. Это товар, который мы продаем. Развитие именно этой индустрии доказывает, как быстро мы теряем человеческое достоинство. И это касается не только женщин, вовлеченных в эту индустрию, но и мужчин, которые поглощают эту продукцию. Вот что пишет об этой тенденции Мона Карен в книге, посвященной феминизму. То есть мы не рассматриваем сейчас христианский взгляд на проблему. Мы обращаем внимание на то, как люди, не имеющие отношения к Богу, видят ее. И Мона Карен как раз в своей книге, которая называется «Секс важен. Как современные феминистки потеряли связь с наукой, любовью и здравым смыслом», пишет: «Порнография поощряет неверность. Она относится к людям как к средствам, а не к целям. Точно такого же эффекта достигает секс со случайными партнерами. Порнография в какой-то мере является венцом сексуальной революции, потому что она окончательно отделяет секс от любви или взаимоотношений. Половая близость стала товаром. Она упакована и продана. Право на наслаждение гарантировано 24 часа в день, 7 дней в неделю. Но вместе с тем оно несет в себе и унижение людей». Вместе с тем оно несет в себе и унижение людей. Еще раз, это не христианский взгляд. Это взгляд человека, который просто смотрит искренне, честно на проблему, и она говорит о том, что сексуальная революция дошла до своего пика. Мы превратили секс в товар. Нет любви, нет взаимоотношений. Все, что есть, это исключительно идентичность, которая связана с этим. Ты только продаешь, ты только покупаешь. Души нет. И человечество унижено. Человечество унижено тем, что происходит. В конце очень важно как раз сказать о благословении для холостых. Потому что мы говорили про секс, мы говорили про половую близость. И естественно, необходимо затронуть такой момент, что не все в раке, не все в семье, не у всех есть муж или жена. Человек не может прожить без воды, еды и воздуха. Он может прожить без другого человека. Когда мне люди говорят о том, что я не могу жить без нее, я не могу жить без него, я всегда говорю им о том, что нет, ты не можешь жить без воды, ты не можешь жить без еды, ты не можешь жить без воздуха. Без него или без нее ты можешь жить. Может быть, будет тяжело, но ты можешь жить. Ты можешь жить. Человек может прожить без другого человека, и тем более без секса. Мы не обязаны играть по тем правилам, что навязывает нам мир. Мы желанны не потому, что кто-то находит нас красивым. Мы желанны не потому, что кто-то считает, что мы вожделенны. Мы желанны прежде всего потому, что мы возлюблены Богом, потому что Господь погиб на кресте за нас. Поэтому мы желанны. Поэтому мы возлюблены. И когда мы принимаем любовь Бога, когда мы принимаем, насколько мы дороги, насколько мы близки, насколько мы драгоценны для Бога, мы можем теперь относиться к людям совсем по-другому. Не на основании потребления, не на основании потребления того, что люди могут дать, но с искренней дружбой, с искренними взаимоотношениями. И все мы, холосты ли мы, браки ли мы, все мы только выиграем, если мы будем выстраивать отношения с другими людьми именно таким образом. Является ли наша красота источником самооценки? Или власть? Или сила? Или деньги? Что определяет то, кто мы есть на самом деле? Что формирует то, как мы смотрим на себя? Какую роль в этом играет Христос? И как жизнь, смерть и воскресение Христа влияют на то, как каждый из нас смотрит на себя, обращаем ли мы внимание прежде всего на это. Еще одна важная, фундаментальная книга, которая, скорее всего, будет цитироваться в ближайшие 50 лет. Книга Карла Трумана «Взлет и падение современного восприятия себя». Книга, которая написана была пару лет назад, но действительно с тех пор стала хитом. Книга начинается с того, что Труман очень откровенно говорит, что мне интересно, каким образом фраза «Я женщина, запертая в теле мужчины» из комедии, которой она была 100 лет назад, превратилась в трагедию современного человека. Что произошло? Что произошло в нашем восприятии, что мы вот так вот смотрим на мир? Что произошло, что мир настолько стал сексуализированным, и наше восприятие себя стало настолько сексуализированным? И в книге он рассматривает не только то, что произошло за последние 500 лет, как мы подошли к этому, не только рассматривает и Ницше, и Маркса. Он показывает, каким образом мы дошли вот до такого восприятия себя. Идея того, что наша сущность сводится к нашей сексуальности, является сегодня основополагающей, понятной всем на Западе. Это означает, что секс стал тем, что определяет нас на самом глубоком уровне. Секс – это идентичность. Секс – это политика. Секс – это культура, пишет Труман. Но мудрость позволяет нам избавиться от одномерности секса. Мудрость позволяет нам преодолеть это. Мудрость позволяет нам разнообразить наше восприятие мира. Она показывает нам мир, какой он есть на самом деле. С развитием человечества менялись наши представления о красоте. Красота женщины во времена Рубенса – это не та красота, к которой мы привыкли сегодня, когда мы смотрим на супермоделей. Наше восприятие красоты меняется с течением времени. И наше восприятие силы меняется с течением времени. Мужчина, который является олицетворением рыцаря, человека, который может в буквальном смысле снова снести голову любому, это не восприятие силы сегодня. Мужчина, который может снести в буквальном смысле снова голову любому, не воспринимается сегодня как сильный мужчина, он воспринимается как опасный мужчина. Но богатый, состоятельный, властный мужчина. Вот это образ силы, к которому мы привыкли сегодня. Но какое бы ни было наше восприятие красоты, какое бы ни было наше восприятие силы, нас манят эти идеи, нас манит это понимание. Именно поэтому для нас так важно то, что написано в книге пророка Исаии, 53 главе, 2 стих. За 700 лет, более чем 700 лет до прихода в этот мир Иисуса Христа мы читаем о Мессии. Не было в нем ни красы, ни величия, чтобы нам смотреть на него. Не было в его облике ничего, что привлекло бы нас. Тимоти Келлер указывает, что одинаковое слово «красота» используется для знаменитого описания Рахили в книге «Бытие» и Мессию пророка Исаии. Вот только Мессия не был красив. Он подарил миру истинную красоту. Рахиль была красива станом и красива лицем. Христос становится слабым. Христос становится беспомощным. Христос становится некрасивым. Не было в нем ни лика, ни величия. Крест Христа становится его красотой. Крест Христа становится его красотой, потому что там, на кресте, Христос доказывает, что я нахожу вас желанными. Я хочу быть с вами в раю. Я готов расшибиться в лепешку только для того, чтобы вы были со мной. Я в буквальном смысле снова не в красивых образах, не в красивых словах. Я в буквальном смысле снова готов умереть за вас, и я умру за вас. Настолько вы красивы. Настолько вы желанны. Только чтобы быть вместе с вами. Крест становится красотой Христа. Это то, о чем поют. Это то, о чем пишут стихи. Это то, о чем пишут картины. В сей день, 2000 лет спустя, крест становится красотой Христа. Чтобы красота больше не губила меня, чтобы красота больше не губила меня, чтобы я смог совсем по-другому посмотреть на окружающий меня мир. Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной? Обратились ли мы к Господу в тихой молитве покаяния? Потому что это самое разумное решение, самое мудрое решение в нашей жизни – обратиться к Богу в этой тихой молитве покаяния, принять Его дар прощения грехов и жизни вечной. Если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему в этой молитве сейчас, когда мы будем молиться в конце. Мудрость позволяет мне избавиться от одномерности секса. Благодаря мудрости я могу теперь разобраться с замыслом Бога для близости, распутать проблемы современного восприятия секса, рассмотреть последствия проблем этого взгляда на секс. Но самое главное, я могу разглядеть настоящую красоту, которая завораживает сердце. Я могу разглядеть настоящую красоту, которая завораживает сердце. В следующий раз, когда мы продолжим с вами изучать книгу «Притч», мы поговорим с вами о том, как не просто мириться, но восстанавливать отношения. Как не просто мириться, но восстанавливать отношения. Позвольте Священному Писанию стать источником вашего понимания природы и предназначения секса. Дайте мудрости Слова Божьего освободить вас от навязываемой парадигмы восприятия близости. И изменив отношение к сексу, поменяйте теперь то, как вы относитесь к людям вокруг вас, чтобы начать замечать необычайную красоту души. чтобы начать замечать людей вокруг себя. Клайв Льюис в своей знаменитой книге «Просто христианство», автор серии сказок про Нарнию, пишет: «В последние 20 лет нас день за днем кормили отборной ложью о сексе. Нам повторяли до тошноты, что половое желание в такой же степени правомерно, как и любое другое естественное желание. Нас убеждали, что если только мы откажемся от глупой викторианской идеи подавлять это желание, все в нашем человеческом саду станет прекрасно. Это неправда. Как только вы отвернетесь от пропаганды, переведете взгляд на факты, вы увидите, что это ложь». И Льюис пишет в середине 20 века эти вещи. Насколько они применимы по сей день? Вам говорят, что половые отношения пришли в беспорядок из-за того, что их подавляли. Но последние 20 лет их не подавляют. О них судачат повсюду, весь день напролет. А они все еще не пришли в норму. Если вся беда в подавлении секса, в замалчивании, то с наступлением свободы проблема должна была бы разрешиться. Однако этого не случилось. Я считаю, что все было как раз наоборот. Когда-то, в самом начале, люди начали обходить этот вопрос именно из-за того, что он выходил из-под контроля, превращался в чудовищную неразбериху. Беда не в самом способе и не в удовольствии. В старину христианские учителя говорили: если бы человек не пал, то получал бы гораздо больше удовольствия от половых отношений, чем получает теперь. Несмотря на то, что мне пришлось так долго говорить о сексе, я хочу, чтобы вы ясно поняли: центр христианской морали не здесь. Если кто-нибудь полагает, что отсутствие целомудрия христиане считают наивысшим злом, то он заблуждается. Грехи плоти – очень скверная штука, но они наименее серьезные всех грехов. Самые ужасные, вредоносные, удовольствия чисто духовные. Это удовольствие соблазнять других на зло, желание навязывать другим свою волю, клеветать, ненавидеть, стремиться к власти. Мудрость позволяет нам освободиться от одномерности секса. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, пожалуйста, дай нам переоценить то, как мы относимся к людям. Дай нам переоценить то, как мы воспринимаем половую близость. Дай нам, Господь, действительно искренне любить и искренне дружить. Помоги нам увидеть, Господь, что наше счастье не удовлетворение наших половых потребностей, но прежде всего в Тебе, в Твоей красоте, в Твоем Христе. Дай нам, Господь, почувствовать себя желанными, почувствовать себя любимыми для того, чтобы мы теперь могли любить. Благослови, пожалуйста. Умоляю Тебя, Господь, о тех, кто еще не знает Тебя, пожалуйста, дай им сейчас обратиться к Тебе и сказать: Господи, я так долго бежал от Тебя, я так долго пытался найти свое собственное счастье и остался у разбитого корыта. Пойди в мою жизнь, прости мне мои грехи, сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Я прошу Тебя, Господь, дай нам сегодня всем покаяние в наших мыслях, покаяние в нашем отношении, покаяние в наших пристрастиях. Господь, прости нам приверженность порнографии, зависимость от порнографии. Прости нам, Господь, что мы не воспринимали Слово Твое серьезно. Измени наши жизни. Чтобы те, кто сожительствует, Господь, либо разъехались, либо сочетались с браком. Чтобы те, кто просто спит друг с другом, Господь, прекратили это делать, храня себя для брака. Чтобы мы, Господь, увидели Твою красоту, чтобы мы были заворожены ею, и чтобы она изменяла наши жизни. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.